Добрый вечер. Как сегодня стало известно, в Сирии погиб еще один российский военный. Это генерал-лейтенант Валерий Асапов. Асапов, который заявился, погиб при минометном обстреле в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Снаряд попал в командный пункт. Почему растут российские потери в Сирии? Мы сегодня эту тему обсудим с нашим гостем, сирийским политологом Хасаном Аль-Хури. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вы считаете, почему вот уже в последние дни, это уже пятый российский военный, о гибели которого стало известно?
Я не знаю, сколько в самом деле объявили только об этом генерале. В самом деле идут разные слухи там. Ну, достоверности окончательной нет, сколько там погибает российских военнослужащих, официальных и неофициальных. Но это обычное дело. Идет война жестокая. И сейчас, как бы сказать, идет гонка. Кто быстрее захватит наследство ИГИЛ. ИГИЛ сдает позиции. Значит, все эти территории кто-то должен занять. Кто это будет занимать? Асад вместе с Россией или курды вместе с Америкой. Там очень богатые нефтяные и газовые месторождения. Поэтому это и ожидается. Ситуация очень чревата опасностями. Возможно, дойдет и до столкновения России с Соединенными Штатами. Ну, непосредственно или через посредников. Но вчера буквально отряды курдской народной самообороны, курды, то есть, обвинили Россию в том, что они разбомбили газовый завод под названием «Конику». Это крупнейший газовый завод и крупнейшее газовое месторождение в Дейр-эз-Зоре. Курды идут дальше вдоль реки Евфрата с поддержкой американских войск и американских ВВС. Спешат сейчас, чтобы захватить крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение. Видимо, идет серьезная борьба. Кто быстрее дойдет туда? И поэтому такие потери, я думаю, к сожалению, не последние. Наверное, пойдут очень жесткие. Если жесткие бои, если Соединенные Штаты и Россия не смогут договориться, и к сожалению, кажется, что пока нет таких перспектив в обозримом будущем. Поэтому такие жертвы, наверное, придется ожидать все больше и больше.
Спасибо. С нами на связи вышел независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, с чем связан рост российских потерь и вообще эскалация обстановки в Сирии на освобожденных от ИГИЛ территориях?
Ну, потери были всегда, просто это зависит от того, насколько интенсивно ведутся боевые действия. В общем, в общестатистической картине, чем интенсивнее боевые действия, тем больше потерь. Это такой закон в любой войне. Ну, вот здесь вот погиб целый генерал-лейтенант, это дело довольно редкое. Видно, слишком близко подошел к зоне боевых действий. Под прямой выстрел попал из миномета, потому что ну, дальних возможностей у всякого там запрещенного ИГИЛа нету. Так что надо довольно близко подобраться к зонам столкновения, чтобы реально погибнуть.
Спасибо. С нами на связь вышел правозащитник Евгений Ихлов, руководитель информационно-аналитической службы Движения за права человека. Добрый вечер, Евгений. Здравствуйте. Да. Чем вы объясняете рост российских потерь в Сирии?
Здравствуйте,
Евгений. Чем вы объясняете число, увеличившееся число российских потерь в Сирии? Вам слово.
Доброе время суток. Рост числа потерь я объясняю самым естественным образом. Тем, что больше процент воинских частей вступили в контакт с противником. Это естественно. Вот сейчас российские части, я не знаю, контрактники, наемники, регуляры, участвуют в самой важной операции, этой войне, бои, в боях за выход на северный берег Евфрата, где находится ценнейший приз для России этой компании – нефтяные газовые месторождения Северной Сирии. Собственно говоря, только это может владение ими может сделать компанию не сверхубыточной. И если мы помним разоблачение Фонтанки.ру, то наемники из группы Вагнера, из компании Вагнера военной, имели как раз задание, их нанимали в том, главным образом для охраны месторождений. Так вот, сейчас начинаются сражения за эти месторождения. Потому что можно было в Алеппо пускать иранцев и Хизбаллу в бое, но в боях за нефть надо брать своими руками. И, как известно, генерал и полковник погибли, когда на командном пункте координировали форсирование Евфрата, а в Сирию дважды направлялись понтоны для наведения переправы в районе Дер-эз-Зора. Один раз мы видели все кадры, как идет колонна. Потом было сообщение, что дополнительные понтоны переброшены Ан-24-ми. И южнее Дер-эз-Зора был создан плацдарм на северном берегу Евфрата. Вот даже вышли силы демократической коалиции, то есть в основном курды, ну, проамериканской коалиции, которые и отрезают дорогу асадовским и российским частям вот к этому самому призу, нефтяным и газовым полям, которые еще находятся в составе вот этого самого халифатцев.
Спасибо большое, Евгений.
Поэтому спасибо. Это действительно, да.
Спасибо, да. Слово Хасану передадим. Насколько вероятна версия, что полковник и генерал координировали вот форсирование Евфрата своими силами российских войск?
Это действительно так, потому что все эти поля находятся на левой стороне реки Евфрата, и необходимо форсировать эту реку, чтобы захватить эти места. Поэтому это вполне возможно.
А там как-то с применением авиации это все делается?
Конечно, конечно. Потому что прикрывают с воздуха все эти части, которые форсируют реку. Потому что игиловцы там, в принципе, не спят. Они защищаются и очень серьезно защищаются. И свидетельство тому, как погиб генерал. Хотя, как правило, российские части воюют немного, не, как правило, в Сирии не на передовых позициях. Они находятся немного сзади. То есть обычно вот так да. Дело было. Там идут иранские подразделения, шиитская милиция, асадовские там части, а потом в конце российские войска. А здесь, кажется, действительно, как сказал коллега, здесь нельзя впускать никого другого. Здесь нефть и газ, здесь богатство. Это действительно приз. И причем это не просто приз, это судьбоносный приз, потому что что после ИГИЛа? Представляете, вот что достанется России без этих газовых и нефтяных месторождений? Останется разрушенная страна, абсолютно несостоявшееся государство Сирии.
Может, которое, еще даже расколотое.
Расколотое, которое, в которое никто не собирается вкладывать ни одну копейку, пока господин Асад существует там. И как это сделать, как перестроить, как восстановить Сирию, это будет большой груз на плечах России и Ирана. Ведь ни у Ирана, ни у России сейчас денег на этого нет. Ни Евросоюз, ни арабские страны залива не собираются вкладывать там ничего. Поэтому эти месторождения, кровь и износ, необходимы сейчас хотя бы, чтобы что-нибудь финансировать для восстановления Сирии.
Спасибо. Вопрос Павлу. Насколько вероятна версия, что российские войска наводят переправы, чтобы форсировать понтонным способом Евфрат?
Ну, то, что они там помогают это форсировать, и то, что понтоны вроде бы из России перебросили, это, скорее всего, правда. Тут важно другое. Значит, на то, что, как мне сказал высокопоставленный американский дипломат, в принципе, там была договоренность между Москвой и Вашингтоном, что Евфрат будет разделительной линией между американской зоной ответственности в добивании ИГИЛ и российской. А и что Россия нарушила это соглашение, которое было заключено, и вот форсировала реку тогда, когда не должна была этого форсировать, что там вот и влезла в чужую зону. Очевидно, в общем, да, она так хотели добраться до этой нефти, что соглашение с американцами, похоже, было нарушено. И в результате там сейчас очень серьезная ситуация. Я не уверен, что это связано только с этой нефтью. Там, в общем, нефть, конечно, есть, но это не настолько много, чтобы радикально изменить ситуацию в Сирии. Ну, конечно, что-то лучше, чем ничего, но это не какие-то такие сумасшедшие объемы, которые можно будет восстановить полностью разрушенную страну. Ну, что-то, кроме того, там нужно будет налаживать и разрушенные нефтяные поля, нужно налаживать вывоз. Ну и, говорю, деньги не такие, чтобы хватило. Но пошли на серьезнейшее обострение Соединенными Штатами. При этом, в общем, сейчас официальная риторика очень опасно звучит. Но сегодня Рябков сказал, что это американцы вот убили генерала Асафова. Это они все организовали. Ну, то есть идут напрямую почти столкновения с американцами. Хотя там, да, идут переговоры, но удастся ли развести силы, непонятно. И я не уверен, что это вообще связано только с Сирией. У нас есть серьезные проблемы и не только в Сирии, но и в Москве, где сейчас должна решаться вот в ближайший месяц-другой судьба программы перевооружения до 2025 года. И надо что-то делать с военным бюджетом, который обещают сократить. И поэтому обострение с Америкой вплоть до прямых возможных стычек в Сирии. Это, наверное, то, что нужно нашей партии войны в Москве для того, чтобы побороть собственное Министерство финансов и добиться максимального увеличения военных расходов.
Спасибо, Павел. Вопрос Евгения. Насколько вероятна версия, что российская сторона нарушила договор о разграничении сфер влияния в этом регионе и хочет занять левобережье Евфрата, то, где должны находиться войска США? Вам слово, Евгений.
Ну, понимаете, это же, ну, во-первых, генерал, ну, вот этот командный пункт был накрыт минометным огнем курдской стороны, потому что именно курдские и умеренно сирийскую оппозицию проамериканскую сейчас отбрасывают вот эти самые части, которые создали плацдарм на северном берегу Евфрата. Значит, не было договора о разделении. Было заявление российской стороны, что граница полетов американской авиации является Евфрат. Инициатива исходила именно от российской стороны. Россия провела вот эту самую линию, российская дипломатия с наслаждением восстановила некую модель пакта Молотова-Риббентропа в отношении Сирии и вот провела границу. Именно российские части, российские клиенты нарушили вот это самое соглашение о разделе сфер влияния. И в ответ на это курды нанесли удар. Ну и дальше, соответственно, началась... Потом российская авиация бомбила курдские позиции сегодня на рассвете. Ну и так далее. Надо отметить, что очень важное обстоятельство, что Россия в этом конфликте очень долго заигрывала с курдами, что после того, как был в ноябре 2015 года сбит российский бомбардировщик, Лавров тут же встретился с представителями уже в декабре курдской демократической оппозиции. Россия поставляла оружие через Ирак Курдистану. Осенью 2015 года все пропагандистские передачи про Сирию, еще даже до российского вмешательства, рекламировали курдских борцов с халифатцами. И речь шла, и Лавров требовал, что Россия, и даже в проекте Конституции, которую Россия разработала для Сирии, была курдская автономия. То есть курды были козырем России, даже были протесты со стороны асадовской администрации, угрожали уйти с переговоров. Именно в связи с тем, что на рубеже 15-16 годов Россия поддерживала претензии курдов. Но в результате Россия предала курдов, кажется, в третий или четвертый раз за последние, так сказать, 90 лет.
Спасибо,
со времен Евгений. Создания Красного Кистана.
Да, да. Давайте, Хасан, дадим слово. Могут ли курды мстить за то, что ты их предала Россия, как считает Евгений Ихлов?
Курды не заинтересованы в том, чтобы мстить России или войти в такой конфликт с таким государством, как Россия.
Но он говорит, что это они виновны в гибели генерала.
Они, возможно, я же в начале передачи сказал, что они обвинили Россию в бомбежке газового завода и газового месторождения, которое они заняли в субботу. Курды заняли это месторождение именно в эту субботу. И Россия уже успела разбомбить. Поэтому, возможно, конечно, разовое такое, что ответ какой-то со стороны курдов, возможно, да. Но я не думаю, что курды пойдут на долгосрочную конфронтацию с Россией. Это не в их интересах, конечно. И они не заинтересованы в этом вообще. Их дело, конечно, захватить как можно больше территории, освободить от игиловцев и присоединиться к своему, к своей автономии будущей. Вот в таком ракурсе, да, возможно, что они сказали, что они имеют право на защиту своих интересов, на защиту своих людей, и в случае повтора они, значит, держат за собой право отвечать. То есть это возможно, что они, хотя Россия обвиняет ИГИЛ пока. То есть тут пока еще не совсем понятно.
И непонятно, кто взял на себя ответственность, да, еще никто не взял?
Никто не взял, нет, пока никто не взял. Ну, в крайнем случае, курды точно не брали и не будут брать на себя, я думаю, такую вещь.
Павлу вопрос. Павел, как вы считаете, может ли теоретически быть курды замешаны в этом убийстве, ну, гибели Валерия Асапова?
Ну, это не убийство, там был просто минометный обстрел. Мина не является таким, знаете, это не беспилотник, который там вот видит, с кого он стреляет, и может избирательно уничтожить там лидера какого-то или командира. Это накрыли, а в кого попадет, значит, так вот вышло. Отследить точно, кто эту мину запустил, ну, в принципе, наверное, можно. Но, опять же, никто, скорее всего, сейчас говорить об этом впрямую не будет. И Россия официально обвиняет все-таки ИГИЛ. Потому что у сирийских курдов в Москве вообще-то свое представительство такое, вроде посольство, открыто было еще полтора там, года назад. И Москва с ними продолжает искать возможности какого-то взаимодействия. Правда, это взаимодействие то больше, то меньше, в зависимости от того, какие у нас отношения с Эрдоганом. Чем лучше отношения с Эрдоганом, тем хуже с курдами. И наоборот. И сейчас вроде с Эрдоганом здорово, туда Путин едет. Так что, может быть, с курдами мы похуже будем с ними взаимодействовать. Но все понимают, что без курдов и без соглашения с курдами никак войну в Сирии не закруглить. А желание закруглить войну в Сирии довольно серьезное. бесконечная кампания, к тому же крайне непопулярная и в российском обществе, и в значительной части российской элиты, вообще вся сирийская вот эта вот авантюра, она требует ее как-то закрыть, как-то закруглить это все дело. И сейчас, как бы сейчас, да, официальная линия, что там чуть-чуть осталось до полной победы, а полной победы и стабилизации в Сирии без соглашения с курдами добиться не удастся. Идти туда Курдистан еще дополнительно походом, на это, в общем, и оккупировать его как-то, на это возможностей чисто военных нету. И так что, в общем, с курдами постараются как-то договориться одновременно. Сейчас стараются ведь стрелку переводить не на курдов, а на американцев, что это все американцы, что они вместе с ИГИЛ вообще действуют. Вот были какие-то фотографии из беспилотника, опубликованные Министерством обороны. При этом там нисколько не постарались даже со специалистом посоветоваться и понять, что это бессмысленные сообщения, потому что ИГИЛ, надо понимать, что такое, они вооруженных неверных в своих рядах видеть это невозможно для них, это абсолютно невозможно. Это как еврейский батальон в составе дивизии СС. Это просто не бывает. Не могут американские спецы быть вместе в одних рядах с ИГИЛом. То есть спецам, если прикажут, они где угодно будут, а вот наоборот нет. Это чистый шариат в таком очень жестком его понимании. Вооруженные неверные не могут там быть. Но тем не менее, вот такую лажу выдали. Главное, его, наверное, доложили и в Кремль. То есть здесь сейчас Москва откровенно ищет конфронтации с Америкой. И это не сводится к Сирии. Это гораздо более серьезная вещь.
Спасибо. Вопрос Евгения. Как по-вашему, существует ли наряду с партией войны, о которой мы уже сказали, партия мира, которая выступает за скорейшее перемирие в Сирии, чтобы закончить хотя бы до выборов эту войну? Слово Евгению Ихлову.
Никакого шанса на перемирие не будет. Вот я сейчас было сказано о не очень больших запасах нефти. И что это не спасет бедного кота. Вот с бедного сирийскую разрушенную российской авиацией и асадовской и хизбаллистской армии Сирию это, конечно, не восстановит, но некоторые главные нефтяной компании, широко прославленные скандальным судебным процессом, это поможет. Перемирие не может быть по определению, потому что очень много сторон конфликта. Понятно, что не может быть перемирия с халифатцами. Понятно, что тогда теряет весь смысл объявленная международная борьба с международным терроризмом на дальних рубежах. Не может быть перемирия так называемого по деэскалации, по зонам деэскалации, которая была в Астане так торжественно поразглашена, срывается с российско-асадовской стороной, потому что вот сегодня опять бомбили зону деэскалации Длиб и зона деэскалации Хама, значит, с потерями, в том числе среди мирного населения. Поэтому Эрдоган, когда перебегал от Запада к России, он не знал, что, тем лишившись натовской крыши, вульгарно говоря, он становится беззащитным в этом смысле, и поэтому Россия в грош его не ставит. И не может быть перемирие с умеренными, потому что есть еще менее умеренная оппозиция, которая совершенно не собирается складывать оружие. И в этом многоугольнике сил и интересов, соответственно, совершенно непонятно, с кем и зачем заключать перемирие. Россия в этом увязла очень надолго. И единственное, что пока сдерживает общественный протест – это то, что потери идут среди контрактников, среди офицеров и среди наемников частных военных компаний, которых, собственно, никому не жалко.
Спасибо. Вот. Да, спасибо, Евгений. Хасан, как вы считаете, по каким сценариям возможно дальнейшее развитие событий?
Ну, очевидно, что халифат сдает позиции. То есть с этой организацией как в сегодняшнем виде, как халифат, будет покончен. Она, конечно, продолжит существование как партизанские отряды, как спящие ячейки, которые иногда будут выполнять всякие операции, взрывы и так далее. Джабхат аль-Нусра в Идлибе, значит, тоже долго не будет жить, потому что была договоренность в Астане, поручено это дело Турции. Турция серьезно готовится. Значит, войска подтянуты уже на границе. Некоторые, значит, подразделения Сирийской свободной армии и другие организации, дружественные для турков, готовятся. Значит, или Джабхат аль-Нусра будет распущена, или они сами распустят свою эту организацию, или, значит, будет там опираться серьезно. Ну, несомненно, что возьмут турки вместе с этими сирийскими подразделениями, возьмут Идлиб, и, значит, будет нанесено поражение Джабхат аль-Нусре. Но дело не в этом. Это что дальше? Понимаете, ведь кто сегодня хочет представить сирийскую проблему как проблема борьбы с терроризмом, может, не хочет, этот человек не хочет решить вопрос сирийский. Терроризм – это один из симптомов болезни Сирии. Понимаете, 2 года шло сначала революция, потом эта революция вынуждена была вооружаться для защиты. 2 года до появления первых террористов в Сирии. Значит, это такой симптом. Значит, просто объявить, что вся война, вся проблема в Сирии – это борьба с терроризмом, значит, это значит, врач, значит, борется с симптомом и забывает о причине заболевания. А ведь все эти симптомы, в том числе терроризм и варварство и все остальное, всему этому есть одна причина. Это, значит, мафиозный клановый режим Башара Асада. Вот к этому все идет. Понимаете? Если сейчас покончить с этими 2 организациями и не решить этот вопрос, то и терроризм, и экстремизм вернется в еще худшей форме. Ну, как это было сделано в Ираке, например. Америка покончила с Аль-Каидой в середине, где-нибудь там к 97-му, к 2007 году, а в результате появилась еще более жестокая организация под названием ИГИЛ.
Да, это Саддам Хусейна поймали и судили, а ничего из этого не вышло.
Ничего, потому что не решен вопрос, понимаете. Есть серьезный вопрос в Сирии, который надо решить. Надо менять политический режим. По-другому не решить этот вопрос никогда.
Спасибо. Вопрос Павлу. Насколько вероятна серьезная военная операция с участием Турции, как вы считаете, Павел?
Ну, я не знаю, посмотрим. Турция решится ли на такое, чтобы просто, ну, они уже заняли некоторый сектор на севере Сирии, двинутся ли они дальше, чтобы и взять фактически под контроль весь провинцию Идлиб, и еще там некоторые кусочки соседних провинций, там Атакия, Чути, еще что-то. Ну, в принципе, если они захотят, они могут это сделать, да. К тому же у них там есть вот всякие союзные местные отряды, вот туркмены, и не только туркмены. Да, они могут там это взять под контроль, особенно если сумеют договориться и некоторые другие вот организации, ну, она сейчас называется не фронт Ан-Нусры, она переименовалась, Вашам какой-то, типа, потом еще могут как-то переименоваться. Они могут вообще сменить ее, бойцы могут сменить аффилиацию, эти бойцы за кого-то там раньше воевали, потом туда перешли, потом сюда перешли. Так что да, это возможно, но это не поменяет ситуацию. Да, будет один сектор, будет американская курдский, другой еще на юге есть, там еще один американский сектор вместе даже с норвежцами, англичанами и с иорданцами. Есть около голландских высот друзы, которые больше опираются на Израиль. Есть иранские секторы, есть пророссийские секторы в Сирии. То есть Сирия оказывается, в общем, разбита на хуже, чем Германия после Второй мировой войны, на секторы контроля. И что дальше со всем этим делать? В общем, совершенно непонятно, поскольку единая Сирия из этой мозаики, которая контролирует разные внешние силы, по сути, и финансирует разные внешние силы, не сложится никак в ближайшем обозримом будущем. И как уже было сказано, можно поддерживать боевые действия, на это хватает, в общем, ресурсов России и Ирана. А вот купить мир нужно совсем за другие деньги. Нужна международная программа восстановления страны. Без этого вообще никакого мира там не будет никогда. На это нужны сотни миллиардов долларов или евро. Европа платить не будет, Америка платить не будет, арабские страны тоже платить не будут, пока там в Дамаске сидит Асад. А Асада сменить ни Москва, ни Тегеран не хотят. И это становится, да и Турция, в общем, Асад тоже не очень нужен. И это становится, это какая-то равновесная ситуация, да, она может быть равновесная, там могут быть перемирия, но это не восстановление мира в Сирии точно.
Спасибо, Павел. Вопрос Евгения. Как, по-вашему, доказало ли время, что невозможно примирение в регионе без свержения режима Башара Асада?
Понимаете, вот надо понять две вещи. Россия и Асад совершили в глазах арабского мира чудовищное кощунство. Они привели иранцев, персов в сердце арабского мира. Это не простится. Дальше. Надо понять, что режим Асада как минимум погубил не меньше людей, мирных жителей в том числе, с не менее зверскими пытками и истязаниями, чем хайфатцы. И поэтому никто не будет выстраивать долговременную конструкцию политическую не с Асадом, именно потому, что, во-первых, он в глазах аравийских арабов не меньше монстр, чем халифатцы, и во-вторых, потому что он привел персов в сердце арабского мира, каким является Сирия исторически. Но убрать этот режим тоже невозможно. Во-первых, в него вцепилась Москва в своей мании начала 19 века поддерживать всех легитимных монархов. Вот. А во-вторых, уже слишком много политически и финансово, и военно в это инвестировали. На нормальный компромисс, по которому бы Сирия становилась конфедерацией, и Россия получала свои базы на побережье Воловицкой автономии, эта стадия пройдена. И теперь будет либо очень сложный комплексный мирный план, который не может провести Трамп. Либо это будет война, как в Индокитае, десятилетиями, просто вот пока, и, собственно, все кончится естественным путем, когда в России сменится режим радикально, российские части покинут Сирию, так же, как покинули Афганистан, американцы покинули Индокитай, а португальцы, соответственно, покинули юг Африки, а потом уже будет сражение за Дамаск между различными протурецкими и просаудовскими группировками. Спасибо, как это было в Афганистане после советских, когда сражались те самые муджахеды, а потом пришел Талибан.
Спасибо, Евгений. Хасан, вопрос. Как по-вашему, растут ли российские аппетиты по мере втягивания России вообще в этот конфликт?
Безусловно. Ведь мы помним тот момент, когда Россия вмешалась 2 года назад.
Да, и потом она якобы вышла торжественно. Какая-то глупость была, хотя никто не вышел. Да. Наоборот, несколько кораблей еще пришло.
Да, и тогда президент Путин заявил, что это временная операция, ограничена по времени. И по поводу базы в Сирии, он тоже говорил, что надо подумать, нужна ли нам эта база. Очень сомневаюсь, он сказал.
Потом же была трагедия, когда разбился российский самолет зимой под Новый год, когда летели туда музыканты и артисты, и врачи. Да, тоже было. Конечно, тогда тоже Россия призадумалась, я помню этот момент.
Да. Произошло, конечно, произошел перелом в мышлении российского руководства. Я не знаю, чем они руководствуются, зачем в самом деле эта база нужна России там, и зачем вторая база морская, когда практически флота нет. То есть это тоже непонятно. Но тут нельзя не учитывать интересы российских корпораций, нефтяных и газовых. Ведь идет речь о больших очень запасах газа и нефти в Средиземном море, в сирийской части.
Не знаю, а база, она как бы гарантирует российское присутствие, да?
Ну, если там будут работать российские корпорации, то, наверное, они будут нуждаться в защите. Хотя я, честно говоря, сомневаюсь, они, эти корпорации, без согласования с американскими компаниями и с международным рынком, скажем так, они не смогут работать, и никакая защита не поможет. Я очень сомневаюсь, что есть какая-то обдуманная стратегия у российского руководства. Я вижу, что все меняется по факту. Принимаются решения, а потом думается, зачем это решение. И я более чем уверен, как было сказано чуть раньше, что придет какое-то время, не знаю, сменится власть или не сменится, но в любом случае, как всегда это происходило в России, задумаются, а зачем нам это надо было вообще? А что мы там потеряли? Вот, все это у нас есть, и нефть, и газ, и вся там таблица Менделеева.
Да, еще сколько разведанных, но не добытых этих.
И никто не осваивает.
Конечно, не осваивает.
А мы туда пошли непонятно почему, и на такие жертвы, на такую войну, на такую конфронтацию. И пошла гонка вооружения заново, может быть, отчасти по сирийской причине. Все выглядит очень печально. Я не знаю, чем это кончится. Ну, ничем хорошим, я думаю, не кончится.
Павел, вы какой имеете ответ на вопрос, для чего Россия вот эти базы мифические в этом регионе? Может, она собирается там добывать нефть? Вам слово, Павел.
Ну, не надо гадать, есть официальные заявления на этот счет. Вот во второй половине мая, выступая в Совете Федерации, Сергей Шойгу сказал, что мы вот построили мощную группировку на южном фланге НАТО. И вот, то есть Сирии. То есть это часть Сирии, это часть глобального противостояния с Америкой. А мы с ней сейчас играем в так называемую игру с нулевой суммой. То есть то, что плохо для Америки, хорошо по определению для России, и наоборот, то, что хорошо для Америки, значит плохо для России. И мы с ней, и это именно глобальная часть глобального противостояния, и оно вот происходит в Сирии. Во всяком случае, так военные это преподносят, и я не думаю, что российские корпорации здесь играют решающую роль. Здесь главная корпорация – это Генеральный штаб. И главное его разведывательное управление, которые выдают данные о том, что вот да, американцы делают то, американцы делают все, американцы хотят, убивают русских генералов, американцы ставят нам палки в колеса. И это противостояние с Америкой, говорю, это опять же не дело корпораций. Корпорациям нужна как раз американский ноу-хау. И Роснефть, она с ExxonMobil очень близко работала. А газ добывать на море мы не можем сами. У нас нет таких технологий для морской добычи. И опять же, нужно на Западе получать. Так что это военные, причем это военные вполне с именем и званием, и фамилией. которые сейчас руководят российским военным ведомством. Многие там сделали карьеру, получили ордена, и они говорили Путину в самом начале, вот, когда это все начиналось, ну, пару лет назад, что это вот будет недолго, это будет быстро, это будет успешная победа. А что сейчас эти же самые люди, которые руководят военным ведомством, которые сделали карьеру и навешали себе орденов и звезд, придут Путин, скажут, вообще-то это была большая ошибка, и надо это все сворачивать. Нет, не скажут. То есть дело не в том, что надо вообще менять там режим. Нужно менять конкретно военное руководство. Тех, которые затянули Россию вот в эту самую дыру. А то, что это непопулярная война, известно, и она непопулярна, кстати, среди значительной части российской элиты, которая тоже не понимает, что мы там забыли и что мы там вообще делаем. А цена растет с каждым днем. Мы за все это время, вот как вот началась операция, поставили туда 2 миллиона тонн различных грузов, вооружений. Вот каждый день 2000 тонн в плюс прибывает в Сирию. Морем что-то, воздухом, в основном морем. И это тоже официальные данные, это не чья-то оценка, это официальные данные российских генералов. И, конечно, все это приходит совершенно бесплатно. И цена будет только расти. В конце концов, да, это, я думаю, что это действительно надоест. И мы уйдем оттуда, как ушли из Никарагуа, из Афганистана и из многих других мест.
Спасибо, Павел. Вопрос Евгений. А вы чем объясняете, что Россия так упрямо цепляется за эти мифические базы, за этот регион? Вам слово, Евгений.
Ну, дело в том, что это же ценностные вещи. Восстановление, реализация, восстановление позиции Советского Союза. Реализация многодесятилетней идефикс Российской империи, выхода в Восточное Средиземноморье. Ну, это честно, это знак возвращения статуса, попытка возвращения статуса великой мировой державы. И ну, она не удалась, как все вот эти планы быстрых победоносных войн, как провалилась операция «Новороссия», а получился капкан «Ордло», как сейчас появилось это. А дальше начинается рационализация. Если не удалось взять Сирию и стать защитником, как подавалось христиан Ближнего Востока, и то давайте станем, ну давайте хотя бы получим нефть и газ, и возьмем под контроль трассу газопровода. Вот это все проблематизируется. Продолжается втягивание. По мере втягивания возникают все новые и новые цели. А давайте мы договоримся с Турцией и Ираном и поделим Сирию. Давайте. Но в этом уравнении нет, соответственно, сирийской оппозиции, нет Саудовской Аравии, нет Соединенных Штатов, нет курдов. И давайте вспомним, с чего началась сирийская гражданская война. 90% суннитского сирийского населения восстало против 10% алавитов, которые доминировали в силовиках, в администрации, в тайной полиции, в полиции просто. И после того, как началось истребление мирных демонстрантов, сирийская армия с оружием в руках перешла на сторону оппозиции. И вступила в конфликт со шиитскими, ну, салавитскими спецподразделениями. И когда их уже загнали в угол, на помощь пришла Хизбалла, а потом на помощь пришла Россия. Ну и без решения проблемы, что 90% суннитского населения арабского, курдского и туркоманского не собираются терпеть у себя власть 10% алавитов, которых привела, значит, группировка Асада-старшего, конфликт в Сирии не будет решен. Все равно будут новые восстания, все равно будет неприятие и так далее. Значит, нормальное возвращение к нормальному плану, который французы предлагали еще в 23-м году, а именно федерализация Сирии, уже невозможна. России нужен Асад любой ценой. У всех остальных консенсус, чтобы Асада и Алавитской, то есть, ну, условно говоря, Алавитской военно-политической мафии у власти не было.
Спасибо.
Значит,
Евгений.
При нынешней существующей системе в России вопрос не решаем.
Вы как считаете, Хасан? Решаем вопрос при нынешнем правящем в Кремле режиме?
Очень сомневаюсь. Это даже если Россия пойдет на компромисс с Западом, то тогда она столкнется с Ираном. А Иран сейчас гораздо сильнее России в Сирии. Это Россия имеет очень ограниченный контингент военнослужащих. В основном воюет самолетами. А у Ирана практически 90 тысяч бойцов на территории Сирии, которые контролируют именно вот эту территорию совместную с Россией. И, как вы понимаете, на земле хозяйничает пехота, а не авиация. Поэтому после боя, естественно, вращать будут иранцы. Даже если возникнет такое желание сместить Асада, идти на какой-то компромисс, демократизировать власть в Сирии, не получится. Будет упорное сопротивление со стороны Ирана. Потому что для Ирана Сирия – это золотое звено в их имперском проекте, который некоторые называют шиитским полумесяцем. А сами иранцы уже говорят не полумесяц, а уже круг, потому что они присутствуют и в Йемене, с юга, и контролируют, значит, уже 4 арабских столиц – Дамаск, Багдад, Бейрут и Сана. Поэтому у них есть очень серьезный проект, и они очень фанатично работают ради этого проекта. Они жертвуют и своей экономикой, и благосостоянием своего народа. И там правит кто? Фанатичное духовенство. Они идут на эту цель без всяких сомнений и готовы на все ради этого. Поэтому у России, понимаете, что если Россия пойдет на компромисс с Западом, значит, она столкнется с Ираном. Если будет идти дальше на союз с Ираном, она будет иметь проблемы с Западом. У России очень безвыходная ситуация, мне кажется.
Спасибо. Вопрос Павлову. Как вы считаете, вот последние потери отрезвит российские горячие головы или число российских потерь в Сирии будет расти? Вам слово, Павел.
Ну, в общем, да, будет расти. Пока, конечно, не такие уж они серьезно большие, но гибнут хорошие люди, во всяком случае, так их полагают в военном ведомстве. Ну и, конечно, никто не учитывает, и даже об этом сейчас говорят, ну, какая-то тайная организация, группа Вагнера там сражается, и все это знают, и они воюют конкретно на земле, и несут тоже потери, но это вот официально не учитывается. Да, это будет стоить все дороже. Это, как известно в поговорке, вход рубль, а выход будет все дороже и дороже в этой ситуации. И вот в этом нашем разговоре совершенно не упомянули Израиль. А Израиль уже, в общем, с которым Россия и конкретно Путин старается поддерживать очень близкие отношения, консультируется по действиям в Сирии. Но для Израиля абсолютно неприемлема иранская Сирия. И они будут воевать с иранцами. И чем больше будет Иран усиливать свое там влияние, тем столкнется он не столько с Россией, сколько он столкнется с Израилем, у которого сил, в общем, там побольше, чем у России, прямо скажем. Так что это вот надо еще учитывать. При любой попытке замирения на российско-иранских условиях в эту ситуацию военным способом и вмешается Израиль.
Спасибо, Евгений.
Что может привести к дальнейшей эскалации.
Спасибо. Вопрос Евгения. Вы согласны, что конфликт будет не затухать, а постепенно, а только нарастать?
Ну, я думаю, что все-таки конфликт сейчас имеет максимальную степень интенсивности. Больше просто невозможен. По поводу Израиля, тут, вы знаете, через 2 недели Шойгу летит в Израиль пытаться договориться. И России очень сложно, потому что нынешнее израильское правительство сделало ставку на Путина, чтобы не, ну, чтобы сопротивляться давлению администрации президента Обамы в плане продвижения мирного процесса. А теперь выяснилось, что такая же это западня, как с Эрдоганом. Эрдоган понадеялся на Путина. И теперь не знает, чем парировать удары по своим союзникам. То же самое Израиль понадеялся на Путина. А Путин, кстати, подгреб иранские, проиранские силы к северу Израиля. Вот такое сложное политическое... композиция многогранная, многослойная. Но конфликт уже, он сейчас имеет максимальную интенсивность. Российские части ведут бои с порядками курдско-арабской оппозиции в рядах, которые американский спецназ. Значит, следующий этап. Сошедшие с ума российские генералы, сошедшие с ума, повторяю, выдают снимки захваченных трофейных американских бронемашин за помощь халифатцам. Ну, что это, как бы морально создают казус белли, но ведь Россия не нападет на Соединенные Штаты под предлогом того, что борются с союзниками исламских экстремистов. Поэтому это все сотрясение воздуха. Но, повторяю, конфликт уже находится. Следующая стадия интенсификации конфликта – это прямое российско-американское столкновение. Или, скажем так, столкновение асадовско-шиитских частей с краплением российских наемников с американским спецназом и бомбовый удар американской авиации по вот этим самым позициям. Это только следующее, но это уже максимальная грань эскалации. Я думаю, что даже у абсолютно сошедших с ума обитателей Арбата и Фрунзенской набережной на это решимости не хватит.
Согласна?
Думаю, что да. Думаю, что Россия не пойдет на это, потому что очевидно, что Россия не сможет противостоять Соединенным Штатам. Пока Соединенные Штаты они не вкладывают в эту войну максимальную силу, которую они могут. А они могут наращивать и наращивать. А Россия практически работает на грани всей своей возможности. Поэтому я думаю, что да, действительно, Россия... Не думаю, что они совсем сумасшедшие в Генеральном штабе, чтобы идти на такую эскалацию с Соединенными Штатами.
И, тем не менее, могут расти еще российские потери, да, в
конечно,
регионе?
Конечно, не только потери. Потери среди людей и среди своей, и позиции свои они могут потерять. Россия не сможет воевать с Соединенными Штатами в Сирии.
Да, вот о том, почему растут российские потери в Сирии, мы сегодня поговорили в нашей программе. Спасибо большое ее участникам за работу в прямом эфире. Напомню, что в Сирии погиб еще один российский военный, это генерал-лейтенант Валерий Осапов. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.